не система, как провозглашает лозунги, и лидеры искренне их провозглашают. Они бы хотели бы, чтобы и росла экономика, не то что какие-то бандиты, которые не хотят, чтобы это не было. Но дело в том, что их здравый смысл создает шизофреническую экономику. Механизм советской экономики, он шизофренический в полном смысле этого слова. То есть он с разорванными ценностями. Они конфликтующие. И это нельзя преодолеть здравым смыслом. Поэтому для этого нужно совершенно очень глубокие экономические теории, которые могут что-то помочь понять, и которые идут совершенно вопреки здравому смыслу. Поэтому не случайно то, что делается в СССР или в Китае, делается.
Но вас поддерживали, потому не поддерживали, а терпели, потому что вы...
А поддерживали, терпели,
потому... военных это применяют?
А военные, да. Военные были в этом заинтересованы по западным работам. Они знали, что на Западе это применяется, и считали, что мы должны это развивать, чтобы тоже можно было применять. И поэтому, как всегда, я не знаю ни одной области, новой направления в СССР науки, ни одной буквально, которая бы в СССР бы начала развиваться без прямого вмешательства военных. В частности, то, что было в математической смысле.
Окей, да. Хорошо, теперь давай подойдем вот к системе.
Да, вот мы и подходим. Так вот, я говорю, что мы начали развивать эти новые концепции, к 65-му году мы их предложили. И когда дирекция об этом узнала, вот об этих наших работах...
Я вам не помню, это где?
ЦИМИ уже. В 63-м году я говорил, что я перешел в ЦИМИ.
Да.
Когда дирекция об этом узнала, очень заинтересовался
Федоренко.
Федоренко, да. Значит, ему рассказали об этом его зам, которым я рассказал, вот у нас уже готова работа,
да,
книжка вот с такими новыми совершенно идеями, которые могут быть представить для института интерес для дальнейшего развития. Они об этом директора осведомили, и директор института заинтересовался этим, и как раз к этому времени подоспела конференция в Академии наук, на которой директор должен был делать доклад. И он попросил, чтобы на основе тех вот работ, которые мы сделали, мы написали текст доклада от имени института. Он как директор просто формально только представит его. А это будет доклад подготовлен институтом, и я со своим достаточно поверил, что действительно так. И мы действительно писали доклад, и это он доклад этот прочитал. И когда он там зачитывал некоторые места... Я помню, после одного из них, когда там говорили, что такое цена, там, в условиях социализма, это было настолько необычно, что в зале несколько минут был гул. И потом его поздравляли с такими необычными новыми идеями. И, то есть, я после этого еще резче был приближен и стал любимцем директора на какое-то время. Так что вот ему идеи какую дают. И он тогда попросил, чтобы написали проспект уже всей работы, и чтобы это стало программой института.
А твой отдел как назывался?
Отдел потом, который назывался отдел сложных систем.
И вот когда ты писал тоже, он уже...
Нет, тогда я не был еще никаким заведующим, я был старшим научным сотрудником.
Отдел как назывался тогда?
Потом, я был в лаборатории, то еще отделов не было даже, я был в лаборатории, подчинялся там, за блабу, все. А когда, значит, эту работу вот он узнал, и еще вот она получила такое подтверждение, и он опубликовал свой доклад в «Коммунисте».
Уже свой доклад.
Свой доклад. Под его одной фамилией, даже моей фамилии.
Поехали. Да, так что? Так вот мы говорили о системе Ку-Ку.
Ну да, конечно.
Вот, повтори ее, пожалуйста.
Да, так вот придется, значит, это все сначала. Да. Так вот система, значит, этих...
Может быть, запомнил,
да, да, не, не, лучше, да. Система, значит, была пупу, то есть приношение, уравнение.
Это
ты сам, это твое? Да, я сам все придумал, да.
Именно уже в том,
когда... Да, 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 потом, когда... Я придумал это, когда я начал осмысливать, что же произошло, почему вдруг меня начали уравнивать. И потом я только напомню, что по это приношение, уравнение, поношение, убиение. И вот теперь мы начали говорить о том, как же это все можно проиллюстрировать. В чем же это выразил? Как я это понимаю?
По моей судьбе, да.
Я начал говорить, что первое приношение, это понятно. Ты говоришь, тебе всякие блага дают. Я вот расскажу, в чем это выразилось. Например, такого рода вещи. Я помню, когда мы жили в Чапирово, в жутких условиях, со всеми неудобствами, включая тещу. Вот, и Женя, ну тогда и Сашка в 62-м году родился. И мы жили в одной комнате проходной, мы проходили через тещу с тестем, а через нас проходила Женина сестра с мужем. И четверо в доме ни воды. Ну, в общем, что известно, что такое дом в Перове. Так хотят и Сабовс. Но это в противоположном смысле западному. Так что, и мне Женя говорит, вот ты такой человек, там, способный и прочее, почему тебе не попросить директора дать квартиру? Говорю, о чем ты говоришь? Как директор будет мне давать квартиру? Я понимаю, что у директора, я все-таки занимался уже проблемой оптимальности, я понимал, что такое оптимальная вещь. Да. Когда я говорю, у него есть цель. Цель его заключается в его продвижении. У него есть ограниченные ресурсы, квартиры, которые он получает. Кому он будет давать? Тот, кто непосредственно способствует тому, чтобы он мог дальше продвигаться. Все остальное это лирика. Способен, не способен, не имеет никакого значения. Говорю, поэтому, если ты хочешь понять, почему мне не дают, то не то, что я там должен писать заявление, это смешно. Поэтому, когда вот я стал фаворитом, приношения, они выразились в том, что как-то раз замдиректору мы что-то обсуждаем, заходит директор. Говорит, ну что это все-таки нелепость? Вы живете в каких условиях? Нужна квартира.
Откуда он знал, как я знал?
А, знал, да. Вам нужна квартира. И мы получили трехкомнатную квартиру.
Знал из первого?
Да, нет, еще мы... переехать, наш дом снесли, мы получили, перед этим был промежуточный этап, 22,7 метра квартирку, но это уже был рай в районе Дубининской, в Москве. Да. Вот, не, но все равно, говорит, это ненормальные условия, и вам нужно, в общем, человеческие, другие условия. Я получил большую, почти 40-метровую трехкомнатную квартиру на Ленинских горах.
А потом тоже переехали.
Потом мы переехали.
Обменялись
с папой и переехали.
Да, да, на Ленинских горах.
Да, хорошую, большую квартиру мы получили.
Сам директор сказал.
Сказал мне, сказал, что вам нужно.
Просто, да, да.
Конечно.
А это был период, еще был период.
Да, когда он говорит, вам, почему вы не взяли лабораторию? Вам нужно лабораторию, набирайте людей, сколько вам нужно. Также мне уговорили стать начальником отдела, я не хотел.
Он, все он
да, почему? Нужно развивать... Кто будет, чтобы над вами кто-то...
А как он говорил, какая манера...
Вот я тебе говорил в отношении квартиры. Он заходит, говорит, ну что это нелепо, говорит, вы живете в таких условиях, вам нужно улучшить условия. Ну, как вот товарищ Сталин говорил, что приводит ведущий конструктор, вот Яковлев как разговаривал. Вот точно так же, абсолютно такой же стиль, совершенно такая забота о людях.
А как с отделом?
Вам нужно... А с работой, а с отделом, когда решили в институте создать отделы, это тоже любопытная вещь. Мне вот, он говорит, вот, ну, что вы стали следующим отделом, потому что вы тогда сумеете дальше развивать и людей вовлекать в эти все работы и прочее. Говорю, я не хочу заниматься административной работой. И да что вы лучше будете, если над вами кто-то будет стоять, ничего не понимаешь? И купил меня на это.
И это самое, и это повышение зарплаты.
Нет, это заведующий он не получал, это премии как-то. И, ну, кроме того, например, что еще? Какие?
А поездки за границу?
Поездку за границу.
Это тоже после...
Конечно, это такие приношения поездки за границу. Например, первая такая самая любопытная...
Раньше ты даже мечтать.
О чем ты говоришь? Мечтать не мог. А так я поехал сначала в Польшу на конгресс, в Варшаву с докладом. Но это был такой научный туризм. Первое и единственное, когда я поехал с синим паспортом, уже это было, я включен в делегации, в первые делегации советских экономистов, которые поехали в Югославию. Это было три человека только в делегации. Бывший вице-президент Академии наук Островитянов, замдиректор Института экономики Лохвердян и я. Да еще не был доктором наук.
А что предложил поездку? Он же.
Я? Ну, он, а кто же, конечно.
Он же сказал, что...
Но он меня рекомендовал, конечно.
И не, не, никаких не было преград в райкоме, там, там.
Вообще не знаю, я не был в райкоме даже.
И потом еще поездка вам.
Да, да, причем такая же очень интересная поездка в Югославию. Это была не на уровне научного туризма, это была делегация советская.
Официально
я делал доклады в Белградском университете. Причем очень любопытно было в связи с этой поездкой, что, значит, ну я посмотрел очень много. Ну, три человека, ты совершенно свободен, ты можешь ходить как угодно, там, если ты не должен ходить и прочее. И мы, значит, положено, что известно, что если вот ты не имеешь права с членами делегации устраивать публичные дискуссии, когда ты на Западе. Это такое, в общем, правило. Но в Белградском университете, где вот Островитянов тоже был, на моем докладе, который я делал в Белградском
университете.
Я доклад делал о концепции моей по оптимальному функционированию. И он вдруг мне задает вопрос, а где же у вас стоимость марксистская? Я понимал, что я не могу задать. Представляете, я говорю, данные сейчас везде, я говорю о других вещах.
Да.
Поэтому я говорю, что этот вопрос сейчас вне поля моего рассмотрения.
А уже марксист.
Да, конечно. Да, да. Поэтому я ушел, я не стал по этому поводу заводиться. Говорю, что это сейчас, пока мы рассуждаем в рамках вот, категории оптимального функционирования. И да, ну, ничего он промолчал. А потом нас каждый день один или два банкета потрясающе принимали на очень высоком уровне. И банкет в ресторане «Охотник» в Белграде, великолепный ресторан. И я решил, что я как-то должен ответить. Он был человек нетривиальный, совершенно ничтожный ученый,
да.
Абсолютно нулевой, но не очень нетривиальный, да. Политик и человек. И по дороге, когда мы ехали в Югославию, много рассказывал. Да. И я поэтому тост произнес в ресторане «Охотник». И говорю, что я предлагаю выпить за академика Островитяна, за его вклад не только в развитие советской экономической науки, и его, тут звучало двусмысленно, за то, как он способствует развитию экономико-математических методов, но за его вклады в математическую социологию, что Островитянов предложил формулу. И действительно так. Как определить возраст жены академика? Знаешь как? Для этого отца нужно отнять возраст академика.
Это он предложил? Да. Он был с юмором человек?
О, да. О, да. Я выпил за его вклад в развитие математической социологии.
Все хохотали. Ну,
и это было снято напряжение, понимаешь?
Так, хорошо, во Францию, а потом во Францию тоже?
Да, потом во Францию я поехал тоже, значит.
Тоже как в
Цель? Нет, уже как научный турист. Но все равно сама поездка во Францию.
И что? Ты не знал, проблем, паспорта, все. Теперь так, дальше что произошло? Теперь, значит, это была...
Это стадия, вот что такое приношение.
Еще приношение, что надо помнить о том, эту историю с капицей, когда...
Это я расскажу, да. Да, но вот это были стадии приношения. Да, потом на стадии приношения, значит, мне звонят из отделения и говорят по поводу выступления на заседании...
Перед
заседанием президиума, вот то, что я говорил, что полчаса на новое направление, на новое направление. И сначала мою фамилию мне сказали, то есть сказали, вот ваш доклад, потом звонят, может, против фамилии Федоренко.
Потом, потом... Будет, что он
первый, а потом
молчали.
Все молчали.
Ты понял уже потом, что ты, или ты не понял?
Не, я не понял, в чем дело, но...
Тебя не вызывали, никого.
Ничего. Я не понял. Тогда прошло несколько месяцев, я встречаю сотрудника секции общественных наук, который меня знал, и он мне рассказал, что было дальше. Что когда остался один Федоренко, им прислали... из отделения экономики в секции для включения в повестку дня президиума, то они сказали, хорошо, доклад Федоренко напишем, но как с вопросами будет? И они понимали, что они безумно боялись скандалов на заседании президиума, потому что Капица задавал вопросы. И вот случай этот был с этим самым, с академиком Виноградовым, когда в 62-м, кажется, году он... Доклад был о том, что нужно включить там, значит, в работу Института русского языка реформу русского языка, которая была предложена Хрущевым. И тогда вдруг, ну-ка, казалось бы, такой вопрос формальный, ну, подобрить дальше, подумать, кто будет обсуждать. И вдруг Капица задает вопрос, а в чем смысл реформы? И тогда Виноградов говорит ему, что вот нелепости таких со склонением иностранных фамилий, что мужские фамилии склоняются, а женские фамилии не склоняются.
Например?
И тогда, да, Капица говорит, что ж тогда, говорит, получится? Говорит, я, говорит, вот у меня есть приятель, сосед по даче, академик Репинин, которому известно, есть два кобеля. Я, говорит, должен тогда говорить так, что я гуляю и вижу, что идет кобель Репинин. А Репинин был известный бабкой. Действительно, страшный бабкой. Что за этим не имелся веки.
Понятно, понятно. Да, хорошо. Теперь началась стадия уравнения.
Да. Потом это было стадия приношения.
Да.
И очень интересно, я бы хотел заметить, что я раньше не сказал, что эта стадия приношения меня поставила в очень глупое положение перед моими друзьями. Потому что они были уверены, что я продался.
Интересно, да.
Понимаешь? Вот когда ты принимаешь приношение, то... Чем же ты руководствуешься? Если ты говоришь, что вот, мне важно, я член коалиции, я хочу, чтобы эти идеи развивались, а брось ты это все говорить. Ты получаешь приношение, значит, ты продался. А это для меня было не важно. Мне важно было, что мне казалось, что я нахожусь в коалиции, и мы действительно совместно какую-то делаем работу. Попробуй объяснить. Потом только стало понятно, когда я прошел эту стадию приношения, что действительно не это меня волновало.
Угу.
Мои друзья поняли, но на той стадии действительно это было непонятно.
Угу.
Вот, я говорю, вторая стадия, стадия уравнения.
А чем выражался в ежедневной работе? К тебе заходил в отдел, он иногда...
О, конечно!
Приглашал там посидеть.
Конечно!
А человечный
материал? Например, человечный материал.
А
что значит, когда Корю? Он приезжал в гости с женой ко мне домой.
Так.
Конечно.
Он член ЦК?
Нет, он не был член.
Он не был. Но он был близкий человек наверху.
Ну, конечно, директор, допустим, институт, академик, секретарь отделения экономики.
Приезжал к тебе домой?
Да.
Вот уже в новую квартиру.
Да, нет. Старый
Перовыч?
Нет, на...
В гости приезжал?
Перова другие или... академики приезжали.
А это... Перова, а в этом там как в гости приезжал?
На Дубининскую, да.
Просто как навестить?
Просто посмотреть, когда, и выразить свое уважение.
Посидел, сидел?
Да, сидел, но мы обедали, Женя обед приготовил, конечно.
А во время рабочего дня он заходил?
О, конечно, все, каждый день несколько звонков или заходил. Конечно.
Приглашал, ну, как это выражалось, так сказать, внутри. Он приглашал, ну, понимаешь, еще интересно, кухня, понимаешь, как это все варилось. Понимаешь?
Ну, да. Ну, то есть он мне позвонил, знаете, как ваше мнение, по какому...
А кабинет у него был вот...
А большой кабинет.
Бутылками,
нет, это у него нет, было все было, но это было во второй части.
А у него был двойной.
Кабинет, и за этим еще комнатка отдыха, которая была.
Да.
И мы там иногда, чтобы никто не отвлекал, могли сидеть и разговаривать.
Он любил посидеть, поговорить.
Да, ну если нужно. Нет, ну нормально в этом смысле.
Да.
Не то, что так трепаться. Нет, он не любил трепаться просто. Нет, не отличался этим. Он деловой человек.
И к тебе приглашал тебя, ты у него тоже
был? Бывал, да.
Жень?
Нет, в гостях мы не были у него, нет, он не приглашал нас в гости так. Ну так, просто приглашал домой вот такие.
А не приглашал тебя никогда вот в ЦК с ним поехать?
Нет, никогда. Ни впереди, никогда мне не брал с собой никакие внешние дела. Внешние дела, это была его прерогатива. И он не хотел.
Никаких связей у тебя нет?
Никогда никаких связей.
Понятно. Уравнение началось, когда ты вдруг неожиданно вот этот ты случай рассказал.
Да, вот я говорю, уравнение, когда впервые я почувствовал, когда другой зав. Лаборатории, который считался, в общем, человеком, совершенно мало имеющим отношение к науке по существу, так, но который был близок, может быть, когда-то к нему, так, из других соображений, Вдруг он выступает на заседании ученого совета с какими-то там предложениями, и явно не имеющими отношениями к тому, что мы делали. Что это означает? Когда началось наше, вот то, что я говорю, началось приношение, это означало, что работа, которую сделана, была объявлена программой института. И было сказано, что вокруг этого все должно строиться, что не нужно распыляться, не нужно нам каких-то работ, которые будут идти в сторону. Поэтому, когда вдруг человек начал говорить, сотрудник начал говорить о вещах, там, об информации, не имеющей прямого касательства к концепции, то мне стало странно, что же происходит. Почему вдруг такого рода диссонанс? Это я то, что помню отчетливо, когда это стадия Черняк, Юра Черняк. Вот, так что...
Ну, а с этих пор ты перестал ездить за
границу? Нет, ну как, да.
Все кончилось?
Да. Нет, я один раз ездил потом за границу, но нет, института уже...
Нет, от института перестал ездить за
границу. Да,
он тебя, он тебя не навещал тоже.
О, нет, он больше не звонил.
Не звонил, и вообще, так сказать, все. Встречались, не вызывал, как правило?
Нет, он мне один раз еще вызвал, как-то вызвал. Года и сказал, что нужно написать учебник политической экономии.
Так.
Он очень хотел, чтобы писать новый учебник политической экономии социализма. И он понимал, что я могу это сделать. Угу. Совершенно новый учебник написать. К этому времени меня это уже не интересовало. Это отдельный разговор, чем я начал заниматься сам и почему мне это уже не интересовало. Но я бы мог бы, если бы другие были бы типы отношений, я бы мог бы шутить, но я боялся уже, я понимал, что моя фамилия может исчезнуть.
Ага.
И потом идея.
Да.
Так, и вообще я не хотел уже входить во все эти роли фаворитские, я уже понял, потом скажу. Вот, я понял уже. И я очень четко отвязался. И я думаю, что ему стало многое понятно. Я ему сказал, хорошо, я согласен, при одном условии, гарантии. Какие у меня есть гарантии, что моя фамилия сохранится? В лоб. Без всяких дураков. Он говорит, а какие вы хотите? Говорит, это вы подумайте.
И он больше уже...
Да. Так он понял, что вообще... Что кончилось. Что уже я понял.
И поношение было вот...
Нет, это была стадия уравнения.
Уравнение.
Уравнение, когда кончились все эти вещи, было понято. А поношение началось...
Собрание это уже поношение.
Это уже поношение. Как... Нет, поношение началось до этого на заседании ученого совета. Он начал говорить по поводу того,
да,
конкретно, что вот отдел не пишет записок, не дает практических предложений. То есть это означало, что мы, что я перестал уже писать вещи, вот как доклад, который он тогда делал, или вот эта брошюра, которая была издана для служебного пользования с программой, и улучшение, что больше таких документов не появлялось.
Поэтому эту брошюру тоже там проглотили.
Да?
Да.
А, ну это да, мы должны
были. Да, да, значит, ты просто сейчас сколько можешь...
Нет, на говорить. Стадии приношения нужно сказать, что крылось за приношение, почему приношения были. Значит, первое я рассказал этому, успели о докладе.
Да.
А второе, что была написана брошюра для служебного пользования,
да,
в которой была изложена программа совершенствования планирования в СССР.
Большая?
Большая работа, страниц, ну, я не думаю, что там, наверное, страниц 150.
И она пошла по другим институтам тоже? Или только?
О, она пошла в ЦК, она пошла наверха.
И все фамилии исчезли, кроме его?
Нет, там, значит, были два. Те, которые, та часть, которая обращалась внутри института, была с фамилией. Ну директора фамилии как руководителя
так
работы. А та, которая пошла вверха, она шла без фамилии.
Вообще без фамилии.
Или, может быть, только с его
отцом.
Я не помню, да, я могу ошибиться.
Ну, как,
но, во всяком случае, я не помню.
Должен, там,
да, я не помню, мне же не было экземпляра, да.
А внутренняя была сама?
Для внешнего, поэтому я не помню, я ее видел как-то. Либо с его одной, либо без. Но тут уже явно было видно, что это еврейский вопрос. Потому что он явному... И, может быть, тут опять комбинация. Может быть, он очень не хотел... чтобы какие-то фамилии выплывали наверх, помимо его. То есть он очень боялся, что если кто-то будет наверху, сам непосредственно докладывать или кого-то могут позвать, то это может его дискредитировать. Может быть, это даже было более значимым, чем еврейское начало. Но то, что еврейское начало играло роль, это так.
Понятно, вот. Понятно.
Но это могло усугубить.
Так, поношение, так мы начали...
Да, вот. А это было вот, да, я говорю, что крылось за стадией приношения. Что вот эти работы, они давали такие блага и такое понятно, отношение.
Да, да.
А на стадии, вот уравнение я сказал, когда началось все уже, никаких благ там и прочее, и да, наоборот, выдвижение других, а на стадии поношения, говорю, что вот это когда началось вот заявление по поводу того, что никак, значит, не даются работы, я сказал, что я уже не хотел больше таких вещей делать, зачем было. Эту часть. Но что мы начали говорить, что принципиально, да, а потом я говорю, и поношение достигло апогеи, когда был разогнан отдел после
собрания
с Борей Мишезоном, когда вот он сказал, пусть какой имеет коммунисты мнение, у нас было, говорят, на 30 человек один коммунист, Антоновский, которого не было, где-то был в командировке, комсомольцы промолчали, было пару, а он так, и тогда сказал, что я беру, это моя вина, что ли. Мы не успели еще обсудить на заседании отдела отъезд Бориса Мишезона, и поэтому я говорю, что сотрудники отдела по моей вине не подготовлены к тому, чтобы сейчас это обсуждать. Боря был на этом
заседании. А?
Боря был на этом заседании. Ага. Тоже. Поэтому он был избавлен от всякой экзекуции, от всякого рода
обсуждения. Ага. И это самое... Понятно. И дошли, и потом разогнали отдел.
Да, отдел разогнали. Разогнали отдел и его влили в другой отдел. Правда, справедливости следует сказать следующее. Опять же, вот сложнее. Сложность заключалась в том, что при всем том, что вот он уравнивал и поносил, у него где-то было, мне так кажется, ко мне очень глубокое уважение. Угу. Вот это, я говорю, он человек нетривиальный. При всем том, что он не ученый, у него было какое-то глубокое уважение к ученым. Ведь он за все время, никогда ни раз, за столько лет совместно, 10 лет совместной работы, он никогда себе не позволил ни одного замечания по существу того, что я делал. Никогда. Это тоже говорит о чем-то. Угу. Что человеку хватало ума понимать, что это не надо. Это очень не его епархия. Он мог бы спрашивать меня, стараться понять, что я делаю.
Скажи, пожалуйста, а другие фавориты были в институте?
Да, я скажу об этом. О, фавориты, все, он все время...
Да, они менялись все время.
Он человек был нетривиальный. Вот в чем его нетривиальность заключается? Я считаю, в отличие от многих других. Он один был из немногих директоров, кого я знаю, кто хорошо понимал, что нужно в институте иметь многообразие. Что при том, что всегда есть в каждый момент один фаворит, ведущий, вокруг которого концентрируется работа института, что нужно одновременно иметь и других людей, которые должны разрабатывать другие направления. Что в случае изменения ситуации, если вдруг это не проходит, других вытащить. Это он очень точно понимал. И это он мне рассказал как-то в одной из таких личных бесед, очень любопытный случай. Что когда после войны его в чине капитана или майора послали на демонтаж нефтеоборудования, он химик по образованию, инженер химик, экономист, химик, я не знаю, ну, химической промышленности. Его послали на демонтаж немецкого оборудования, и он вдруг там в каком-то городе увидел 3 недостроенных завода. И он поинтересовался, что это такое. Ему сказали следующее, что в 1942 году, было заседание у Гитлера по поводу заводов по производству искусственного бензина, что был проблема номер один для Германии. И на одно, и 3 проекта было предложено, и шел спор. И Гитлер сказал, строить все 3. Угу. Это их очень заинтересовало. Идея того, что нужно параллельно. Потому что неизвестно, что когда выбрать. Угу. И вот это он очень понимал. Угу. Что вот нужно строить на таком многообразии. И он это пытался делать по-своему, уродливо, но все-таки он пытался это делать. Поэтому, как только один фаворит выжимался, и то дальше после этого следующего фаворита поднимали. И его идеи старались, если те идеи не видно было дальше, как продвигать там или что, или можно было уже пускать на разработку, значит, новый фаворит.
Ну и кто был?
А, ну, меня...
из ярких таких, кто?
А были, можно сказать, меня сменила группа, вот такой, их трое было, такой некий Баранов, Завельский, Данилов, Даниля. Три, которые продолжали то же самое, что мы начали, но только с некоторыми не такими новыми аспектами, которые, я считаю, заслуживающими интереса.
А кто был у них?
А там, лидер. По существу, лидером был Завельский.
Еврей?
Еврей.
А вообще у него фавориты все евреи были или не обязательно?
Нет, нет, не обязательно. У него до этого было два фаворита не евреи. И после этого эта группа быстро ушла с фаворитистской.
А чем ты считаешь вот смену фаворитов? В данном конкретно, в твоем случае.
Я думаю, что смена фаворитов, я сказал, заключалась в том, что вот он выжимал. Значит, он это все публиковалось, доклады, там книжки, на основе этих работ, он там книжку опубликовал. И когда-то вышито было, и не видно было, как дальше это куда прилагать. Ведь мы говорили, вопрос о практическом воплощении в СССР, я рассказывал вопрос непростой, он это понимал, что не видно, как воплощать. Тогда важно ему было начать новые компании, новые предложения начать давать. Так, новые публикации.
А когда ты уезжал, кто был из интересных, из таких, не то что интересных, а с точки зрения рассказа, какие вот я сказал, вознес кого-то, и потом, ну, он может быть,
а он всех, да.
Может быть, какой-то параллельный случай.
Он так всех вот делал.